Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена не то чтобы итогам, но визиту Папы Римского Бенедикта XVI в Германию, который закончился на прошедшей неделе. И в связи с этим визитом я пригласил римо-католического священника отца Игоря Ковалевского, генерального секретаря Конференции католических епископов России, и лютеранского священника, пастора, отца тоже Игоря, к сожалению, будет два Игоря, но чего делать, отца Игоря Князева. И пригласил не для того, чтобы говорить о визите, потому что, ну, что, о нем как бы все знают, а чтобы поговорить о том, как так вышло, что вот была единая христианская страна, страна великих мистиков, Фомы Кемпийского, Ангела Силезия, страна, в которой процветала религиозная жизнь, и вдруг такой вот мощный раскол, что он дошел до наших дней. Может быть, именно потому, что мощная религиозная жизнь не раскалывается тогда там, где нечему колоться. Но ведь это действительно трагедия. Сегодня в России показывали многосерийный фильм исторический под названием «Раскол» о русском старобрядчестве 17 века. Разрыв с расколом в Германии в полтора столетия. Разница есть количественная, потому что русское старобрядчество, ну, сколько вот Рогожская община, недавно была у них конференция, собирались, там несколько десятков человек. По России старобрядчество теперь, когда уничтожено крестьянство, это несколько тысяч человек, очень немного. А протестантов, лютеран – это миллионы человек. Точно так же римо-католики – это миллиард. Это не 100 миллионов и не 200 миллионов, как православных. Количественная разница, но есть и качественная. И, наверное, я тогда спрошу в русском, в варианте в русском контексте, конфликт из-за реформ, которую проводила центральная церковная власть и не принял народ. В варианте католическом, в варианте германском конфликт, насколько я понимаю, прямо противоположный. Низы требуют реформ, верхи не хотят. Я правильно понимаю, отец Игорь?
Да, совершенно верно. Я бы согласился с этими словами. Старообрядческий раскол в России как раз был обусловлен реформами верхов, так скажем. Реформация в Германии началась как бы снизу, от выступления, знаменитого выступления Мартина Лютера, священника, и, кстати, я хочу это подчеркнуть, что он был католическим священником, и даже ректор семинарии в Польше, в которой я учился, когда говорил о нем, всегда говорил так по-польски «ксёндз» Мартин Лютер.
Отец Игорь, я прошу прощения.
Подчеркивая его духовный сан. И она началась снизу.
Я прошу прощения, коль уж об этом зашла речь, ведь встает сразу вопрос, а был ли у него выбор? Потому что, если мы так уже будем вспоминать, Вольтер учился у иезуитов. Я думаю, что все лидеры латиноамериканских революций, террористы и партизаны тоже учились в католических школах. У Лютера не было выбора, он не мог быть православным, скажем.
Лютер – это другая эпоха. Лютер был глубоко верующим человеком, и на самом деле он желал преобразования в церкви, он желал бороться со злоупотреблениями, и изначально у него ведь, по крайней мере, так историки даже утверждают, не было намерения вводить в церковь раскола. И на самом деле руководство католической церкви, тогдашнее руководство, с вниманием относилось к этим проблемам, которые ставил Лютер. И сегодня во время передачи, надеюсь, мы поговорим об этой обратной стороне реформации, так называемой контрреформации. На самом деле выступление Лютера, оно побудило саму католическую церковь глубже осмыслить тайну своего призвания, глубже осмыслить сущность католической церкви, свое вероучение. В то время как старообрядческий раскол на Руси был ярко выраженной формой социального протеста. Конечно, в реформации, в движении реформации в Германии тоже был элемент социального протеста, но, заметим, он начался позже в связи с крестьянскими войнами, и это растянулось на определенный, достаточно длинный отрезок времени. Но изначально это не была форма социального протеста. Это было в глубочайшей вере по зову совести призыв бороться с негативными явлениями, которые действительно в католической церкви в то время имели место. Углубить тайну призвания самой церкви, ее сущности.
Говорил отец Игорь Ковалевский, который хвалил Лютера, тогда, я надеюсь, отец Игорь Князев похвалит римских пап той эпохи.
Безусловно, я испытываю такое желание, но, возвращаясь к вашей постановке вопроса, сходство и различие раскола российского и реформации европейской. Вот в моем восприятии, в первую очередь, я бы подчеркнул, что европейская реформация, начавшись как религиозное действие, втянула в себя очень большие пласты социального, политического протеста и потребности вот в этих государственных, в изменении экономических и государственных институтов. Традиционное общество, существовавшее на тот момент, аристократия и аграрная экономика, уже не отвечали времени, уже в воздухе носилось это ощущение необходимости каких-то кардинальных перемен. Мир уже вступил в эпоху великих географических открытий. Колумб уже открыл Америку и так далее.
А я прошу прощения, отец Игорь, во-первых, мне кажется, что в списках тезисов диссертации Лютера, с которых все началось в 517 году, там не было про необходимость индустриализации.
Не было.
А во-вторых, я прошу прощения за детский вопрос, у меня такая же функция. Открыли Америку и что? Какое это отношение имеет к взаимоотношениям человека с Богом?
А очень большое, потому что вот в этих условиях, в которые вступал тогда европейский мир, это была новая система общественных отношений, где человек становился ответственным за себя, за свою жизнь, и, соответственно, должен был принимать на себя ответственность за свои отношения с Богом.
Вы намекаете
личную
на то,
ответственность.
Я прошу прощения. Вы намекаете на то, что католичество той эпохи – это такой патернализм и пеленание человека, и лишение его свободы?
Я думаю, можно в более мягких оценках сказать, что отношения человека с Богом, существовавшие тогда в церкви, они все-таки предусматривали в первую очередь такую подчиненность человека, очень небольшую свободу его, очень небольшой объем его личной ответственности за отношения с Богом, а больше за ответственность его отношений со священноначалием, со священником и так далее. А здесь мы уже переходим к другому историческому этапу, в который входил мир. И я уверен, что если бы Лютер не начал реформацию вот в 517 году, она произошла бы позже, может быть, в другом виде, но неизбежно произошла бы. Здесь главное противоречие, на которое мы выходим. Церковь, как и любой другой институт, она, безусловно, должна постоянно находить баланс между консерватизмом и модернизмом. Церковь должна меняться и соответствовать времени, в то же время очень трудно найти пределы, до которого она может меняться. Сейчас, в наше время, в просвещенной, с богатой этой историей реформации, протестов, может быть, нам легче удается найти этот баланс. Тогда этот баланс найти не удалось, и это привело к реформации в Европе и расколу в России. Этот баланс не был найден.
Говорил пастор Игорь Князев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Отец Игорь Князев предположил, что реформация – это прежде всего поиск баланса между консерватизмом и модернизмом. Отец Игорь Ковалевский, значит, вы как католик представляете консервативное начало.
Вы знаете, я только что хвалил Лютера, а теперь позвольте мне уже похвалить свою церковь католическую. Дело в том, что мое глубочайшее убеждение заключается в том, что опыт истории как раз показывает, что именно католическая церковь очень хорошо, всегда удачно балансировала между крайним фундаментализмом и консерватизмом крайним, и, с другой стороны, между модернизмом и либерализмом. Опыт современных лютеранских, протестантских церквей, к сожалению, говорит о другом. Часть из них крайне либеральны, часть из них крайне консервативны.
Ну, примеров... То есть центра вообще нет?
Может быть, он и есть, но, по крайней мере, когда мы говорим о протестантизме, как правило, в обыденном сознании сразу возникают такие ассоциации. С одной стороны, крайне либеральные лютеранские церкви некоторых европейских стран, а с другой стороны, некоторые протестантские объединения южных штатов США. Крайняя противоположность. Католическая церковь, она... все-таки, исходя, руководствуясь такой аристотелевской этикой умеренности, она старалась балансировать между этими двумя крайностями. Она и даже с этого выступления Лютера, с реформацией, несмотря на этот раскол, смогла для себя некую пользу, причем огромную пользу все-таки в результате Тридентского собора все-таки некую получить.
Так Лютер помог или помешал?
Все находится под божественным провидением, я так на это отвечу. И поскольку Господь Бог, Он Господь истории, не Лютер, а именно Господь Бог, то Господь Бог, Он все-таки в церкви присутствует. Это наше католическое уже понимание церкви. Об этом я еще хочу вернуться, надеюсь, мы вернемся во время передачи, когда мы будем говорить вообще о проблемах церкви, в частности, в связи с визитом папы Бенедикта XVI в Германию. Много говорилось, и в том числе в российских средствах массовой информации, о неких протестных явлениях, как папа к этому относился, совершенно нормально. Чем это все было обусловлено? Вот как раз этим и обусловлено, что современная культура, она имеет такую тенденцию отождествлять церковь с неким социальным институтом. Вот с чем. С неким социальным институтом, который руководствуется своими принципами и играет по своим правилам. А на самом деле католическое вероучение, католическая экклезиология, здесь она существенно отличается, вот я прошу прощения, но все-таки от лютеранской отличается. Да. Церковь – это мистическое тело Христово.
Но я прошу прощения, уж я лютеранам дам чуть-чуть вздохнуть, но ведь в Рейхстаг Святейшего Отца приглашали не как мистическое тело, а как главу светского государства.
Да, это да. И именно поскольку Папа Римский является главой государства, субъекта, ну, Ватикан не является светским государством, теократическим, но как главой государства, но, с другой стороны, он является главой религиозной конфессии, этими были обусловлены некоторые трения в самом же Рейхстаге. Ведь не все были согласны.
А не все, отец Игорь, ушли из Рейхстага, там, по-моему, человек 60 покинуло много, заседание. Да. Это были атеисты в основном или лютеране?
Как? Я бы не стал так однозначно такой выбор делать. Вполне среди них могли быть представители различных конфессий. Стоит помнить о том, что и католическая церковь в современной Германии, это весьма сложный тоже феномен. Wir sind Kirche, вот это знаменитое движение, мы тоже церковь, мы являемся церковью, оно, ну, распространено тоже в Германии. Я, как католический священник, должен это с сожалением констатировать, поскольку его члены пытаются лансировать идеи, которые неприемлемы для традиции католической церкви.
Например, женское рукоположение.
Например, женское рукоположение. Например, отмена целибата. Но и так далее, да. Но некоторые вещи, я думаю, мы об этом поговорим, некоторые вещи ведь затрагивает вообще нашу христианскую цивилизацию, фундаменты. Ведь вопрос в чем? Мы можем много говорить об экуменизме. Папа тоже об этом говорил во время визита в Германию, о взаимоотношениях с лютеранами. Этот диалог идет. На богословском уровне, я вас должен удивить, у нас очень хороший диалог. Практически учение об оправдании, мы пришли к выводу, что у нас практически все нормально. Да, есть различные понимания сакраментологии, экклезиологии, физиологии, это понятно, да. Но у нас очень глубокие отличия именно в неких фундаментальных вопросах христианской традиции, так скажем. Откуда сам вопрос о женском рукоположении, например, да? Откуда сам вопрос возникает от того, что разные формы союзов между людьми могут быть приравнены к браку? как гетеросексуальному союзу одного мужчины и одной женщины. Откуда эти проблемы могут возникать?
Откуда?
Не на пустом месте. То есть именно из-за того, что понимание традиции вот в протестантском мире, оно специфично. Оно пошло немножечко, вот, мое мнение, пошло немного вот как раз вот в сторону, в то время как католическая церковь, вот это чувство меры, вы позвольте, я все-таки извиняюсь, но я что-то хвалю очень свою конфессию, да, но католическая церковь вот чувство меры как-то пытается сохранять, то есть балансировать. Это очень важно. Этика умеренности. Все хорошо в меру, говорил даже еще Аристотель, наиболее языческий философ, более языческого трудно даже себе вообразить.
Я бы сказал, наиболее философ, наверное, да. Не столько языческий, сколько все все-таки философ. Отец Игорь, да. Князев, что у вас там с традицией происходит?
Ну, я, во-первых, с удовольствием бы присоединился ко всему, что сказал отец Игорь Ковалевский. Да, действительно, и когда я говорил о том, что вот, по моему мнению, тогда не был этот баланс найден, причем обоими сторонами, не только католической церкви, но и теми, кто выступал за реформацию. И вот это вот отсутствие баланса, оно привело в дальнейшем к тому, что часть церквей практически, как справедливо было сказано, стала превращаться просто в социальный институт, где уже утратила силу Священное Писание практически, где секулярные тенденции взяли верх над любым религиозным содержанием, и именно вот это превращение части церквей в социальные институты привело к тому, что мы сейчас наблюдаем, и благословление вот этих вот однополых пар, уже какой-то там третий пол появился даже сейчас в документах. В ряде стран упразднено понятие «отец и мать», да, сейчас в документах «родитель номер один» и «родитель номер два».
Так, а Бога-то родитель номер ноль тогда?
Ну, наверное, или может быть, минус. Это как пауза прима,
как бы сказал Аристотель, переведя на латынь, да, первопричина.
Или минус один даже в возможном будущем. Поэтому вот действительно, и особенно с прискорбием приходится наблюдать, что в ряде вот этих уже теперь социальных институтов, а не церквей, даже нетрадиционная сексуальная ориентация не является препятствием для получения священного сана.
Вы
вот
отцы,
это,
отцы
это Игорь, является так, бедой протестантизма.
Я прошу вот как. Вы сейчас объединитесь против сексуальных меньшинств, и будет полное несонное пение такое старобрядческое.
Мы против никого не объединяемся, никого
здесь не осуждаем. Пошел процесс.
Да, но
давайте вернемся к первоисточнику.
Традиции,
отец,
да.
Католический Игорь, почему вот Лютер вышел из монашества и женился, и это вызвало всеобщее возмущение, и поступок был демонстративный, потому что монашество – это пожизненно. Вот оно, средневековая традиция. А почему, собственно, пожизненно? Средневековые каноны подразумевали, что если человек покидает монастырь, то он подлежит суровому наказанию. Ведь, я думаю, для современной католической церкви это не совсем так.
В Средневековье церковь играла несколько иную в обществе, да, она играла куда более сильную социальную роль.
Вы хотите вернуться?
Я лично нет. Потому
ваша
что именно сейчас, я думаю, наша церковь, она вполне реалистична, как я сегодня уже неоднократно подчеркивал.
Это значит пессимистично?
Она прекрасна... Нет, она не оптимистична и не пессимистична, а реалистична. Я часто об этом говорю. Вообще христианин должен быть реалистом. У нас в Советском Союзе учили, есть материалисты, есть идеалисты. Если христианин идеалист, грош цена такой вере. Это идея Бога, это нереальный Бог. Мы веруем в реального Бога. Так вот и церковь наша, слава Богу, тоже реалистична. И она прекрасно себя отдает отчет о том, что в Средневековье мы уже не вернемся, это уже пройденный этап, прочитанная страница истории, но тогда, сейчас, вот в настоящее время, церковь развивается в условиях свободы совести, в условиях плюрализма, и те, кто осознанно делает выбор как христианин, они действительно могут исполнить свое христианское призвание. Меньшая, можно сказать, эта социальная прессия, она имеет свои позитивные стороны на самом деле.
Отец Игорь, мой вопрос был не совсем о том. Это ведь разный взгляд на человека. Пожизненно он приносит обеты или нет? Почему, если человек решил оставить монастырь, ставить ему это в грех и жениться?
Дело в том, что человек может, конечно, оставить монастырь, может не исполнить своих обетов, например, но дай Бог тогда, дай Бог, чтобы он исполнил свое жизненное призвание. Должна быть определенная каноническая процедура все-таки соблюдена. Например, если католический священник решил жениться, например, обзавестись семьей, да, он прекращает служение, но по учению католической церкви причащаться могут только венчанные пары, только те, которые заключили брак в церкви. Причем для нас брак – это не просто некая форма благословения, это таинство. И поэтому, ну, для того, чтобы такой священник смог заключить таинство брака, он должен особое разрешение получить. Это каноническая процедура. Это допустимо. Но вопрос другой. Найдет ли человек тогда свое жизненное призвание? Будет ли он счастлив? Вот в чем вопрос.
Боже мой! Я слышу от католического священника рассуждение о счастье. Разве в этом смысл жизни?
А в чем еще? От святого Августина. Вы знаете, я в свое время на экзамене, по христианской этике, мне как раз был задан этот вопрос. В чем смысл христианской этики? В чем она заключается? В двух словах. Но я так и ответил. Вот мезотетический эвдаймонизм. То есть счастье. Человек к счастью призван, но мера. Должна быть мера. Умеренность. Что такое счастье, какова иерархия в этом счастье, что нам для счастья необходимо. В этом церковь не уводит человека от счастья, наоборот, она ему говорит, в чем настоящее счастье. Христианство по своей глубине, оно глубоко эвдемонистично.
Отец Игорь Князев, тогда вы одобряете поступок Лютера? Вы считаете, его непременным было вот так демонстративно жениться на бывшей монахине? Он ее любил вообще?
Ну, я думаю, да, раз на ней женился. Лютер вообще человеком был прямым, откровенным, честным. И мне кажется, насколько я знаю его биографию, был человеком чуждым какого-то позерства или еще чего-то. Поэтому раз женился, ну, значит, искренне ее любил. В том, что он вступил в брак, совершил этот поступок демонстративно, открыто и так далее. Ну, а что? Ну, это было уже, слава богу, сколько лет назад, и сейчас говорить об этом. Условия были другие, общество было другое. Тогда не было таких понятий, как политкорректность, например, и прочее, во-первых. Да, это сейчас мы живем в политкорректное время. А в фильме «Раскол», о котором вы говорили, очень интересно наблюдать, как герои общаются между собой, когда и государю, и всем вышестоящим чинам люди очень откровенно говорят все, что думают. Тогда были другие правила, это первое. И второе, завершая, что я хотел бы сказать... Да, да, все, уже заканчиваю. Я думаю, он сделал этот поступок осознанно, открыто и взвешенно, и осуждать его за это нельзя.
Говорил отец Игорь Князев, лютеранский пастор. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Полиция разогнала несанкционированное шествие националистов в центре Москвы. Несколько человек задержаны. Организации националистов проводили на набережной Тараса Шевченко разрешенную властями акцию против этнической преступности. Сегодня в Москве оппозиция провела шествие и митинг против социальной политики правительства. В акции приняли участие несколько сотен человек. В Москве несколько сот человек пришли сегодня на митинг в защиту исторического центра города, приуроченный к годовщине вступления в должность нового мэра столицы Сергея Собянина. Более 20 жителей города Братск Иркутской области подозреваются в поджоге лесов. В отношении двух из них возбуждены уголовные дела. В Кении береговая охрана перехватила вооруженную группу, похитившую утром в субботу 66-летнюю гражданку Франции. На женщину-инвалида напали около ее дома на дорогом курорте на острове Ламу и попытались увезти в соседнее Сомали. В центре Еревана сотни сторонников армянской оппозиции второй день проводят акцию протеста, которая продлится еще неделю. Главные требования – досрочные президентские и парламентские выборы. В Минске сегодня ненадолго был задержан председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. В Цхинвале задержаны 5 участников вчерашних беспорядков у здания Центральной избирательной комиссии Южной Осетии. 2 из них осуждены на 15 суток за хулиганство. В Афганистане силы под командованием НАТО захватили одного из главных командующих боевиками группировки «Хакани».
Говорит Радио Свобода. В эфире продолжение программы «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа посвящена проблеме разделения католичества и лютеранства начала XVI века. Было ли оно неизбежным, и почему до сих пор это разделение продолжается и, кажется, даже, как мы сейчас поняли, углубляется? У нас в гостях католический священник, отец Игорь Ковалевский, и лютеранский пастор, отец Игорь Князев. Нам можно позвонить из всей России бесплатно 8 800 200 ровно 2212. Нам можно и написать по электронной почте mail собачка-радио-свобода.ру. Ну, латинскими буквами, как всегда. И все-таки я не понял, отец Игорь, так у вас все как-то очень красиво получается. Означает ли это, что руководство католической церкви начала XVI века все делало правильно, и вот, ну, вот Лютер и лютеране виноваты, что откололись, а ни малейшей доли вины иерархии католической в этом нет?
Почему? Руководство католической церкви так даже само не утверждало. Взять хотя бы папу Адриана V, да, который, в принципе, он говорил об ошибках, которые совершали, в том числе его предшественники. Церковь, мы...
А в чем ошибки заключались? Вот как надо было повести с Лютером, чтобы не произошло отделение, ну, весь север Германии, да и центр.
Мы можем говорить, знаете, как в армянском радио вопрос, что бы было бы, если бы не. Уже трудно об этом говорить, конечно.
Но ведь люди же живут и сегодня, это может повториться.
Теоретически, наверное, стоило бы и самому Лютеру, и самому руководству католической церкви проявить обоюдно больше смирения. И в церкви реформация есть. Ecclesia semper reformanda est. Церковь всегда меняется, должна меняться, должно быть очищение той же традиции, традиции догматической от каких-то мелких традиций местных, исторических, которые не всегда, например, даже соответствуют Евангелию и так далее. Должно быть, церковь всегда должна обновляться. Это призыв Христа, наблюдайте знаки времен. Но в церкви нет революции, вот это важно. Вот я хочу...
То есть Лютер революционер?
В какой-то степени он выступил как революционер, да. А руководство католической церкви так тоже отреагировало, понятно, как на попытку некой революции. Вы знаете, наверное, нам смирения не хватает. И той, и другой стороны. Это мое глубочайшее убеждение. И, кстати, в разговоре с многими католическими теологами, священниками, тоже такая мысль часто проскальзывала. Глубокое уважение к Лютеру есть, потому что проблемы, которые он поставил, действительно были актуальны для тех времен. Но каким образом можно... проблемы решать, например, мирным, более мирным образом. Кстати, Лютер так и начинал, на самом деле. Потом это начал, здесь уже социальные протесты, и то, что Лютер начал, и у него не было, по моему мнению, не было такого намерения в церковь вносить такой раскол, по крайней мере, в самом начале. Так что я думаю, что здесь каяться стоит обоим сторонам.
Говорил отец Игорь Ковалевский. У нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот если гости бывали в Риме, то они, наверное, видели собор Святого Петра. Вот это является обесчисленной причиной вообще раскола в католической церкви, потому что, по-моему, папа Юлий за нехваткой денег начал торговать индульгенциями по всей Европе. Но хочу сказать, что вообще в расколе виноваты обе стороны, причем лютеране и кальвинисты тоже хороши. В 527 году то, что они устроили в Риме, это было похлеще того, что в свое время варвары делали при захватах Рима, первом, втором и четвертом, да? Вот. А, значит, обе стороны хороши в этом вопросе. Другой вопрос, что делать для Западной Церкви в настоящий момент? Потому что лютеране, у которых тоже, так сказать, в пушку рыльца, являясь, например, в Америке главными рабовладельцами до 1870-х годов, это главные рабовладельцы в Америке, лютеранская церковь, чтобы вы знали. Что делать, чтобы винить Западной Церкви? По-моему, пора каяться и возвращаться к первоосновам.
То есть в православие?
Конечно. Возвращаться нужно в ту церковь, которая является матерью, основой для всех церквей, потому что схизма, которая произошла, являлась виной по существу Западной Церкви. И если вспомните захват католиками, крестоносцами Константинополя, это вот как раз апофеоз этой схизмы. Пока эти две церкви не вернутся в лоно православия, ничего хорошего у них не будет, и будут регистрироваться и гомосексуальные браки, и будут гомосексуалисты-священники.
Спасибо, Александр. Пастор Игорь Князев, какой часовню вы развалили, и зачем вам рабы понадобились?
Да, вы знаете, вот в этом звонке прозвучало такое утверждение, что, дескать, в революции виноваты обе стороны. Но вот я не уверен в этом, да, потому что можно сказать, что в России в революции 17-го года был виноват и царь, и российский народ. Вот оба они... Царь там что-то не доделал, и народ не дотерпел. Ну, вот в результате революция произошла. Все-таки, на мой взгляд, когда происходят такие потрясения социальные, религиозные, ответственность несет все-таки руководство. То, ну, я упрощенно говорю руководство. Тот слой, вот, управляющий церковью или страной, который именно и призван для того, чтобы своевременно модернизироваться, искать балансы и так далее, и так далее. А так очень легко сказать, что, ну, во всем всегда виноваты две стороны там, и так далее. Нет, вот я тут как протестант не соглашусь. Что касается возвращения в католичество, я бы его слушателю задал вопрос, ну, а, собственно, зачем?
Да. Для единства?
Ну, для единства и что? Мир чрезвычайно многообразен. Да, я не думаю, что Бог создавал мир вот как такой вот исключительно единообразный, монолитный субъект. Что? Ну, у католиков, к которым я отношусь с искренним уважением, любовью и так далее, у них очень многим вещам можно учиться. Мое искреннее восхищение вызывает и архитектура, и скульптура.
Так, комплименты
опускайте, и так далее.
Времени жалко.
У протестантов есть свои плюсы, у православных есть свои плюсы. И, ну что, мы все объединимся и будем все одинаковыми, и что, от этого будет лучше? Я думаю, вряд ли.
Отец Игорь Ковалевский, тогда я скажу то, что, видимо, отец Игорь Князев не решается сказать, что существует призывать к смирению Папу Римского и провинциального немецкого богослова, это не совсем честно, потому что у одного огромное плечо рычага власти. Смирение Папы не должно быть таким же, как смирение провинциального священника, оно должно быть больше. И в чем, извините, оно может проявиться? На ваш взгляд, и действительно вот эта проблема монолитности или разнообразия, там, может быть, крайность отсекать, но и современную католическую церковь часто упрекает именно в этом, что, ну, уж такой монолит, куда же дальше?
Ну, на самом деле, современная католическая церковь является монолитом поскольку есть видимый знак. Для нас епископ Рима – это видимый знак ее единства. Но в этой единой церкви тоже великое многообразие. Многообразие культур и различных форм, в том числе, как вы упомянули, архитектурных и прочих форм традиций. Поэтому единство в многообразии – это, наверное, то, к чему мы должны все стремиться.
А со смирением?
Смирение, чем больше человек, чем выше его пост, тем, конечно, больше смирения.
Нет, это понятно. Но смирение может быть с двух родов. Может быть, эмоциональное, личное смирение. И Торквемада был очень смиренным и набожным, и аскетичным человеком. Но когда речь заходила об инквизиции, это все служебные обязанности. А чтобы предотвратить, скажем, лютеранский скандал, если, извините, я так это назову, Павел говорил о скандале христианства, вот, чтобы предотвратить вот эту ситуацию, видимо, папе надо было проявить смирение не такое, что вот опуститься на коленочки, почитать молитовки, а там пойти, встретиться с Лютером, не торопиться накладывать интердикт.
Ну, а папа, кстати, не торопился. Судя по истории, он вполне и не торопился. И вообще, в начале католическая церковь, она тоже она не осознала сразу масштабы, во что это может вылиться. На самом деле, если внимательно...
Так это может быть административная глухота?
На самом деле, нет, и мое мнение другое. Здесь... Просто если внимательно изучать историю реформации, то здесь очень сильный, на самом деле, социальный фактор потом. И социальный, и политический фактор стал играть роль. Совершенно верно, как пастор Игорь сказал, что здесь именно реалии жизни начали меняться. Европа переходила к новому времени. Уже начинает развиваться буржуазия, пусть слабо, но развивается. Уже начинает проявляться недовольство экономическим диктатом монастырей, уже начинает проявляться недовольство этим феодальным укладом жизни. Вот это, и это, конечно, и многие... Кто поддержал Лютера? Кто поддержал Лютера? Саксонский ведь...
Князья.
Саксонский верно. Князь. Прежде всего, сразу, сильный мира сего. Сразу поддержали его. То есть здесь выступление, так скажем, чисто религиозное, оно... потом переросло в мощный социальный протест, который поддержали именно светские власти да. на ряде германских территорий, в частности, и поэтому, конечно, уже дороги церкви католической и церкви лютеранской или протестантской, они разошлись в дальнейшем. Между прочим, с православием, с великой схизмой примерно подобная ситуация. Да и святой Павел же писал первое послание к Коринфянам в самом начале. В Коринфе разные были общины христиан. Да? Вот, пожалуйста. То же самое на вопрос слушателя. Вот я хочу, извините, на вопрос ответить вопросом. Скажите, а в какую православную церковь мне переходить? Вот их же много на самом деле, да. А я на самом деле даже по радио могу публично сказать, что я православный человек. У нас православная вера. Католики считают, что у них вера православная, ортодоксальная. Мы члены Вселенской Церкви католической, как в древнем христианстве, но вера у нас православная, ортодоксальная. Слово «православный» и «католический» после 1054 года имеют другое значение уже, к сожалению, чем в ранней церкви. Церковь была католическая, а вера православная. Так было в раннем христианстве.
Говорил отец Игорь Ковалевский, к тому, что говорил наш слушатель, я все-таки в порядке справки замечу, что взятие и разграбление Рима в 1527 году это сделали католики, потому что говорить о лютеранах в 1527 году еще нельзя. Да. От диссертации Лютера до лютеранства прошло около четверти века, до шмалькальденских артикулов, да, 38-й год будем считать. Вот, как и от реформы формы Никона, 54-й год, до раскола старобрядства прошло тоже лет 15. Вот, так что и до этого, и после этого войны проводились все-таки прежде всего не по религиозному признаку. И католики резали католиков, лютеране резали лютеран.
Естественно.
Отец, от вас так я слышу, было, что, естественно, католиков резать католиков.
Так это было, к сожалению, но это было. Естественно, не в смысле, что это хорошо, но в смысле, к сожалению, так было, потому что церковь – это, с одной стороны, как я подчеркивал, мистическое тело Христово, но, с другой стороны, это народ Божий, а народ, он может быть разным. Мы все состоим из людей глупых и грешных.
У нас звонок из Краснодара. Олег, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Хотелось бы вам задать, ну, немножко развернуть тему в нынешнее время. Просветитель, вот два вопроса на просветительскую тему несколько. Вот каково ваше отношение с Всемирной организацией свидетелей Иеговы? Это первый вопрос. И читали ли, господа, перевод Священного Писания Нового Мира? Спасибо.
я думаю, что все-таки вопрос о свидетелях мы перенесем, потому что с точки зрения современной церкви, ну, основных христианских конфессий, трех, православной, лютеранской и католической, это не христианское движение. С точки зрения религиоведов, это движение, которое все-таки использует христианские термины и понятия, поэтому оно находится вот как бы на грани христианства. Я думаю, что на сегодняшний момент точек соприкосновения православия, католичества, протестантизма со свидетелями Иеговы так мало, что разговаривать особенно и не о чем. А лучший пример для меня – это отец Вячеслав Винников. Много лет был духовником в Москве, в Антиохийском подворье, и он в своих мемуарах описывает, как к нему однажды, ну, московская однушечка, постучались двое свидетелей Иеговы, говорят: «А вы читали Библию?» «Ой, – говорит отец Вячеслав, – заходите!» И привел их он к себе на кухню. Они ему долго-долго все это объясняли. Он внимательно их слушал и проводил с Богом, и ничего вопреки не сказал. Мне кажется, вот это образец истинно христианского поведения. Если бы папа с Лютером так бы себя повел, может быть, не было бы раскола. Отец Игорь Князев, вы как лютеранин, все-таки так все о социальном, на социальное все свалили. Пардон. Давайте возьмем какую-нибудь более близкую тему. Вот Тридентский собор, который упомянул католический священник. Я напоминаю, собор проходил в середине XVI века, спустя уже полвека после Лютера. И, может быть, самая бросающаяся в глаза реформа для простого народа – это резкое сокращение заупокойных богослужений. Резкое, потому что ведь для простого человека, что такое церковь сейчас? Возможность помолиться об усопших. Длинные готические соборы средневековья, они почему такие? Потому что в каждом из этих предельчиков служили каждый день частную мессу за упокой дворянина, который пожертвовал деньги на много десятилетий вперед. Тридентский собор все это сократил до минимума, потому что это все-таки не совсем христианство, это искажение христианского учения об общении со святыми, об общении с умершими. Это язычество внутри христианства. На ваш взгляд, тогда, отец Игорь, лютеранский, на ваш взгляд, Лютер, ну, социальное же не двигало им прежде всего, ведь там же был какой-то духовный раздрай. Вот, сейчас можно вернуться или нет? Допустим, отсечем протестантские крайности. Но вот в Англии сейчас рукоположение женщин вызвало переход к католичеству десятков священников и сотен простых верующих. Вот. Так, может быть, и вы там как-нибудь вернетесь на каких-то условиях?
Я не знаю, может быть, я в этом отношении не такой удачный собеседник, поскольку моя позиция тоже довольно консервативна, и я являюсь противником женосвященства.
Так возвращайтесь к католикам. Новаций. То есть, конечно, лучше к православным, но в крайнем случае вот отец Игорь Ковалевский воспримет.
Я хочу сказать, что действительно очень важно, мы в самом начале стали говорить об этом, что католическая церковь извлекла очень серьезные уроки из реформации. И вот эти уроки, которые она извлекла, на мой взгляд, я без хвастовства там и преувеличения скажу, позволили ей последующие несколько сотен лет очень-очень адекватно развиваться и реагировать на происходящие события. Раскол, реформация европейская стала для нее очень серьезным уроком, очень серьезным событием. В этом реформа для католической роли церкви сыграла очень положительную роль. Наверное, сегодня мы не увидим такой ситуации, в которой, как в начале XVI века, вот в одной точке, трагически, я не знаю, или исторически так сложилось, сошлись очень много точек напряжения. Религиозное, духовное, экономическое, государственное, политическое и так далее, что и вызвало вот эту бурную реформацию. Наверное, в сегодняшнем государственном устройстве, европейском, российском, такое сочетание напряжения уже невозможно. Но поэтому таких, наверное, больших расколов, противостояний нам не предстоит. Но, с другой стороны, мы можем сказать, что на сегодня очень много причин, послуживших реформации, расхождению, на сегодня преодолено. И действительно, на сегодня, мы вот если возьмем модель общества, я так очень упрощенно, да, скажу по теологии, там, например, по аналогии с теологией креста, да, вот есть, если мы возьмем церкви, то между ними существует такое вертикальное разделение, они все вектором вверх устремлены, они все трансцендентны, туда направлены, и между ними вот есть разделение вертикальное. А если мы возьмем противоречие церкви и социальных институтов, общественных, политических, то это разделение горизонтальное, да, здесь организации церковные, у которых вектор вверх, и здесь те, у которых вектор либо нулевой, либо вниз. Вот здесь уже происходит противоречие по линии религия-атеизм, да, и вот в этих противоречиях, где мы натыкаемся на столкновение религиозного с атеистическим, мы, конечно, по большинству вопросов союзники, и у нас одна точка зрения.
То есть против атеистов мы дружим.
Это начиная с 18 века, это уж точно с периода просвещения. Католическая церковь она начинает осознавать, что есть что-то более опасно, скажем,
чем люди Вольтера, да. И бросились к лютеранам за поддержкой против своего порождения. Послушайте, это ужасно. Мало того, что в программе участвует отец Игорь, у нас звонок из Москвы. Игорь, здравствуйте, прошу вас.
Да-да, здравствуйте. Я сейчас задам вопрос, но перед этим хотел бы ответить одному вашему слушателю по поводу того, что, например, в России, в православной России, вплоть до 60-х годов 19 века существовало обыкновенное рабовладение. И отменено...
Там речь шла об Америке, Игорь, там речь шла о США, что там лютеранская церковь владела рабами.
Так я имею в виду, что параллельно с этим в России было точно самое такое же рабовладение. То есть православные были рабовладельцами. Я отпарирую, как бы защищаю протестантов в Америке.
Спасибо.
Вот. Это тенденция вот того времени, что ли, была. И мы одновременно с американцами покончили, кстати, это. А теперь вопрос такой. Я знаю, например, вот хорваты и сербы разделены по религиозному принципу, хотя мы знаем, что это один этнический народ. А почему так случилось, что немцы сумели сохранить национальную государственность и национальное самосознание, имея такие острые религиозные различия? Где тут сходятся они, где различия действительно были и есть? Может быть, они настолько близки, что именно поэтому не произошел раскол вот на государственном уровне. Меня удивляло, что Германия все-таки едина до сих пор. Спасибо.
Спасибо, Игорь. Говорит отец Игорь католический.
Ну, на самом деле, то, что касается истории, Германия единое государство, но не столь старое, кстати. Объединение Германии достаточно поздно произошло. То, что касается проблемы Хорватии и Сербии, эти два народа, они действительно очень близки друг к другу, но они исторически находились в зоне влияния различных государств. Вот, и этим было обусловлено тем больше противоречия, которые на самом деле уже преодолены во многом. Это уже прошлое. Я сам немножко этим занимался, как бы, и скажу, мы встречались в свое время генеральные секретари епископской конференции Европы, встречались с покойным уже патриархом Павлом. Патриархом сербским. И, кстати, в кафедральном соборе в Белграде мы, значит, исполняли «Избранную воеводину», и исполняли также «Сальва Регина», гимн к Божьей Матери, чисто католический, так скажем, гимн. Да. Так что здесь обе церкви, и православная, и католическая, в Сербии и в Хорватии, многое, в том числе в лице патриарха Павла и кардинала Божанича, сделали для примирения этих народов. Они именно исторически, хорваты были под влиянием больше Австро-Венгрии, сербы под другим влиянием.
А вы же, небось, чай не только в соборе Святого Петра бывали, но и в Германии?
Реже уже, да, бывал.
Но
да,
бывали. Бывал, да. А вы можете отличить сходу немца-католика от немца-лютеранина? Есть разница?
Ну, нет, вы знаете, если те, кто знает хорошо немецкий язык, по акценту отличат, конечно.
То есть это национальные отличия?
Нет, там... произношение Северной Германии или саксонское произношение от произношения Баварии. Мой немецкий крайне плох, поэтому мне это отличить труднее.
То есть различие не столько религиозное, сколько вот региональное. Ты в Баварии, ты католик, ты на севере, ты протестант. Тогда при чем тут религия?
Ну, куюс регио, эюс религио. Извините, это было в конце
концов. Тогда
переводите сразу. Этим закончилась вся реформация. Чье правление? Того и вера. В каждых германских княжествах, какой веры был князь, такую веру должны были иметь его подданные. Вот чем закончилась реформация в XVI
веке. Это хорошо или плохо?
Я думаю, ничего хорошего, да, вот. Но такие были исторические условия тогда. Мы не можем давать таких моральных оценок, это было хорошо или это было плохо.
Хорошо, на будущее. Вы хотите вернуться к ситуации XV века, когда
нет,
одна вера?
Нет, мы к ней не вернемся уже, к этой ситуации.
Вас устраивает сегодняшняя ситуация? Каждый сам решает, какая вера.
Смотрите, я отвечу на этот вопрос, я, по сути дела, почти зацитирую нынешнего генерального секретаря немецкой епископской конференции католических епископов. Католическая церковь в Германии сейчас переживает очень большие трудности, на самом деле. И он заявил, вот сейчас у нас была недавно встреча наша европейская, он заявил, что мы должны уметь жить в этом мире, в мире современном, в мире, в котором есть этот плюрализм, в мире, да, в котором есть у нас разные факторы, фактор атеизма в Германии, фактор исламский, факторы другие, неверия, крайнего либерализма, крайнего консерватизма и так далее, мы должны все равно свое призвание исполнять и в этом мире.
Отец Игорь Лютеранский, тогда для вас. А вы в Германии бывали?
Да, конечно.
Вы можете отличить, на ваш взгляд, есть вот внешние проявления различия католики, ну, и церковь?
Я в Германии был во Франкфурте и в Берлине, в двух городах только, поэтому не имел возможности сравнивать. Ну, вот в Берлине я отличий как-то так особенных не находил. Но я там был всего дважды, поэтому не могу сказать. Я хочу сказать, что, безусловно, мы не вернемся в начало XVI века, и мы не, как принято говорить, история не терпит сослагательного наклонения.
Терпит, терпит, отец, я вас заверяю, терпит.
Да, да, ну, ничего. Вам идти как историку. Если бы так... мне кажется, что... Безусловно, для того, чтобы жить в сегодняшнем мире и сохранять себя как христиан, мы должны, я для себя вижу задачу как пастора, как священнослужителя лютеранской церкви, объяснять еще и следующий момент, что свобода совести, свобода воли, личная свобода и так далее, вся совокупность свобод, которой мы обладаем, без морали, нравственности, без жестких критериев и оценок в этой сфере, к сожалению, являются для человека губительными. Да, и вот роль сегодняшнюю свою, как священнослужителя и нашей церкви, я как раз вижу в этом.
Говорил отец Игорь Князев, лютеранский пастор. У нас в гостях был отец Игорь Ковалевский, католический священник. Я могу только в заключение сказать, что складывается ощущение, что для современных христиан, вот как говорил отец Игорь, католический, свобода, демократия, плюрализм, политкорректность – это все условия, в которых мы живем, мы христиане. Мне кажется, что тогда будет единство христиан, или хотя бы шажок на пути к этому единству, когда свобода из внешнего обстоятельства превратится во внутреннюю сущность христианской жизни, и тогда мы будем ближе к счастью. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», посвященную различию между католичеством и лютеранством, вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, почему государство на социальную сферу тратит все больше и больше, а толку от этого, как утверждают ведущие программы, все меньше и меньше.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
40 солдат больны.
В списке, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по
власти. Мы хотим освобождения и реабилитации всех политических.
Из 611 присутствующих на заседании депутатов...
Я уверен, что политическое руководство и народ Пакистана вновь готовы решительно защищать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».